Глава 2.4. Допрос. Тот же день, полчаса спустя.
Вы слушаете русское радио.
Полковник поначалу был сама любезность. «Алексей Петрович», — сказал он, мило улыбаясь, — «я полагаю, мне нет нужды объяснять вам, зачем мы вас сюда пригласили. Но на тот случай, если вы все же почему-то вздумаете отпираться, я сразу хочу показать вам эту фотографию». Полковник протянул Левшову снимок, на котором можно было отчетливо прочесть надпись «Сделано в СССР Алексеем Левшовым с группой товарищей». «Хороший снимок», — сказал Алексей. «Микроскоп хороший. У нас такого не было. Да и у вас, наверное, до сих пор такого нет. Небось, американцы снимок сделали». Полковник в ответ лишь промолчал. «Значит, американцы», – произнес Алексей. «Значит, мои малютки уже там, в Америке. Хорошо. И надпись тоже хорошо получилась. Я ведь сам ее в первый раз вижу». Команду-то выкладывать эту надпись я отдал, но полной уверенности в том, что буквы будут хорошо видны или что команда дойдет аж до самой Америки, у меня не было. Значит, система работает. Хорошо. Вы, полковник, даже не представляете, как вы меня порадовали этим снимком. «Так вы не будете отпираться?» – сказал полковник с легким разочарованием в голосе. «Тогда у меня только два вопроса. Зачем вы это сделали и кто входит в эту самую группу товарищей?»
«Никаких имен я вам называть не буду. Группа товарищей, пожелавших остаться неизвестными, уполномочила меня вести переговоры с властями. Вот этот снимок...» – Алексей поднес снимок с автографом к самому носу полковника. «Этот снимок – моя визитная карточка. Она означает, что за мной стоит сила, огромная сила, может быть, даже более огромная, чем вы можете себе представить». И поэтому я буду выдвигать требования, а вы будете их выполнять.
«По-моему, Алексей Петрович, вы недостаточно хорошо представляете себе ситуацию. Позвольте, я зачитаю вам избранные места из нашего досье на вас. Итак, Левшов Алексей Петрович, 1946 года рождения, в 1969 году с отличием закончил физтех, поступил на работу в закрытый НИИ, почтовый ящик номер такой-то, в 1976 году возглавил в этом НИИ вновь образованную там лабораторию нанотехнологии. Ну, это все неинтересно. А вот это любопытно. Весной 1983 года пишет письмо Андропову, незадолго до этого избранному генеральным секретарем ЦК КПСС. Нашему человеку в аппарате генсека удалось сделать копию этого письма». Письмо прелюбопытнейшее. «Уважаемый Юрий Владимирович, я обращаюсь к вам по чрезвычайно важному вопросу, от которого, может быть, даже зависит вся дальнейшая судьба человечества. В своих последних выступлениях вы призвали нас вернуться к истокам нашей идеологии, вернуться к Марксу. Одной из основных идей марксизма является идея о том, что новые общественные формации возникают как реакция общества на появление новых производительных сил. В этом смысле коммунизм в нашей стране на сегодня пока еще в принципе невозможен, поскольку мы пользуемся почти теми же производительными силами, что и страны капитализма. И нынешнюю общественную формацию в СССР можно охарактеризовать лишь как государственно-монополистический капитализм. Прорыв к коммунизму возможен лишь на основе принципиально новой технологии, сама логика которой заставит общественную надстройку подстраиваться к новому производственному базису. И такая технология может появиться очень скоро, однако при неправильном ее употреблении она может не только не помочь человечеству избавиться от капитализма, но даже наоборот сможет помочь увековечить его, и великий исторический шанс будет навсегда утерян. Я работаю в области нанотехнологии. Это не просто еще одна технология. Потенциально
Это полная революция в методах производства, еще более крупная, чем великая промышленная революция, в свое время погубившая феодализм и приведшая к торжеству капитализма. Если мы будем действовать правильно, появление нанотехнологии должно привести к такому же естественному отмиранию капитализма. Однако сегодня все работы в области нанотехнологии в нашей стране ведутся исключительно в плане военных применений и не ориентированы на вышеупомянутую цель. Необходимо переориентировать с военных на мирные цели хотя бы одну из нанотехнологических лабораторий. Прошу принять меня и выслушать мои соображения и предложения по этому вопросу. Полковник остановился, осуждающе посмотрел на Левшова и сказал: «Из этого письма ясно видно, что еще тогда, в 1983 году, вы не желали работать над укреплением обороноспособности нашей Родины». «Это все, что вы смогли увидеть из данного письма?» – удивленно спросил Левшов. Полковник проигнорировал эту реплику и продолжил листать толстую папку с делом. «Итак, Андропов наводит соответствующие справки и вскоре предоставляет аудиенцию мало кому известному Завлабу Левшову. Он беседует с ним в течение 1,5 часов, вместо отведенных на встречу 10 минут. Содержание разговора неизвестно. Известно лишь, что вскоре после этого лаборатория нанотехнологии, возглавляемая А.П. Левшовым, выводится из подчинения Министерства оборонной промышленности и переезжает в НИИ молекулярной биологии, находящейся в ведении Академии наук СССР. Однако работы по-прежнему ведутся в режиме строжайшей секретности, даже еще более строгой, чем в военном ведомстве. Наше ведомство получает распоряжение сверху достать для этой лаборатории новейшее японское оборудование, запрещенное к экспорту в соцстраны. Но здесь опять неинтересно. А, вот мы и подошли к сути дела. В ноябре 1991 года, когда страна находилась в состоянии полного развала и хаоса, наше ведомство решило взять на себя заботу о сохранении государственной тайны, которую представляли из себя работы по нанотехнологии, ведшиеся в лаборатории А.П. Левшова, и перевести эту лабораторию из Академического института на нашу секретную исследовательскую базу. Ряд сотрудников лаборатории, включая А.П. Левшова, отказались перейти на работу в наше ведомство и остались работать в НИИ молекулярной биологии. При перевозке материалов лаборатории на секретную базу некоторые из материалов оказались утеряны. В частности, пропала пробирка с экспериментальным гибридом бактерии с наномеханизмом, что, по мнению некоторых экспертов, отбросило работу лаборатории по крайней мере на 15 лет назад. Уже тогда возникло подозрение, что эти материалы были похищены Левшовым А.П., но доказать его вину в то время не удалось. Те же эксперты высказывают мнение, что состояние работ по гибриду бактерии с наномеханизмом достигла к концу 1991 года такой стадии, когда дальнейшие работы уже не требовали использования сложного и дорогостоящего лабораторного оборудования. Некоторые даже считают, что для дальнейших работ с гибридом бактерии требовалась только сама бактерия, поскольку она уже сама обладала всеми инструментами, необходимыми для внесения в нее дальнейших изменений и доработок. Так что дальнейшие разработки могли вестись в домашних условиях. Вот так-то, Алексей Петрович. Полковник оторвался от папки и снова посмотрел на Левшова. Эта фотография неоспоримо свидетельствует, что именно вы похитили пробирку с гибридом, являвшимся государственной собственностью. Тогда, в 1991 году, чем нанесли немалый ущерб обороноспособности и безопасности нашей страны. Кроме того, выпустив гибрид на волю, вы тем самым оповестили всех потенциальных военных противников о состоянии наших разработок в области нанотехнологии, что может быть расценено только как акт шпионажа. Всего этого вполне достаточно, чтобы засадить вас далеко и надолго. Поэтому не рекомендую вам вставать в позу и выдвигать требования. Требования буду выдвигать я. Левшов загадочно улыбнулся в ответ. «Ах, полковник, Вы даже не представляете, насколько смешными мне кажутся все ваши угрозы. Если бы вы только знали, что должно произойти в течение ближайшей недели. Мы стоим на пороге нового мира, мира, в котором все будет по-другому, в котором, в частности, исчезнет деление людей на страны и нации. Индивидуальность личности станет важнее принадлежности к той или иной этнической или социальной группе. С исчезновением наций исчезнет национализм, и понятие обороноспособности страны, шпионажа, национальной безопасности потеряют всякий смысл, станут казаться нам атавизмами, доставшимися по наследству от каменного века. «Не пытайтесь запудрить мне мозги всякой ахинеей, гражданин Левшов!» – рявкнул полковник. «Я требую от вас ясного и вразумительного ответа на поставленные мною вопросы. Кто еще с вами работает и зачем вы это сделали?»
«Сделал что именно?» – переспросил Левшов.
«Ну хотя бы вот это!» – полковник ткнул пальцем в фотографию с автографом.
«Ах, это было сделано с целью привлечь внимание властей, чтобы они выслушали наши требования».
«Кстати, полковник, вы их до сих пор не выслушали, а зря. Тогда бы вы задавали совсем другие вопросы».
«Ну, что там у вас за требования?» – с неохотой произнес полковник.
«Передайте своему начальству, что мне нужно организовать серию выступлений по телевидению». 30 минут каждый день, в течение одной недели, в лучшее эфирное время.
Вы представляете себе, сколько это стоит? На каком основании вы это требуете?
На том простом основании, что мне есть что сказать человечеству, в отличие от тех, кто сейчас это эфирное время занимает. У меня сообщение о чрезвычайной важности.
«Зачем вам целая неделя?» – спросил полковник. «Обычно террористам хватает 5 минут на все их угрозы и требования».
«Наконец-то мы подошли к сути дела. Вы считаете, что я террорист. На самом деле все обстоит совершенно не так. Вы привыкли к тому, что работы по нанотехнологии велись в рамках военных применений. Вы даже не можете себе представить мирных применений нанотехнологии. Вы не имеете ни малейшего понятия о том, что я и мои товарищи сделали в этой области за последние 5 лет, работая у себя дома. То, что мы сделали... способны изменить к лучшему жизнь миллиардов людей на этой планете. Но нужно как-то сообщить людям, что у них появилась такая возможность. Конечно, мы могли бы сделать это средствами самой нашей системы нанотех, но мы боимся, что если люди внезапно услышат в своей голове голос, идущий неизвестно откуда, или увидят появляющиеся неизвестно откуда, прямо из воздуха, живые картины, кто-то может паникануть. Мы не хотим, чтобы кто-то со страху выбросился из окна или что-нибудь в этом роде. Телевидение гораздо привычней, и мы хотим начать серию лекций о том, как пользоваться нанотехом по телевидению, и лишь потом постепенно перейти к чисто нанотеховским средствам общения. Вообще-то мы могли бы создать и свой собственный телепередатчик. У нас есть такие возможности, но мы не хотим пиратствовать в эфире. Мы решили пойти по официальным каналам. Возможно, вам трудно будет в это поверить, но я и мои товарищи очень законопослушные граждане. Полковник полминуты удрученно молчал, переваривая полученную информацию, и, наконец, сказал: «Из всего, что вы тут только что наговорили, я понял лишь 2 вещи. Первое. Вы считаете меня круглым идиотом, которому можно до бесконечности вешать лапшу на уши. Второе. Вы, наконец, сами признались, что похитили пробирку с гибридом. И еще, по поводу вашей законопослушности. Когда я сегодня утром сходил к прокурору вот с этой папкой и с этой фотографией, он подписал ордер на обыск в вашей квартире безо всяких разговоров. Этот обыск как раз сейчас идет, и я с минуты на минуту жду оттуда новостей. Я думаю, у нас скоро появится много новых интересных тем для разговора».
Левшов улыбнулся еще загадочнее, чем прежде, и произнес:
«Ну что ж, пусть поищут. Любопытно будет узнать, что они там смогут найти. И главное, смогут ли они понять то, что найдут».